Друзья, сейчас вопросы и ответы, потому что мы слышали. Пока на другую тему мы соскальзывать не будем, а больше будем этого абзаца держаться. Хотя имею намерение, чтобы и ответы, которые на записки, которые поступили. Значит, вопрос такой. Ну, здесь не вопрос, а больше информация, наверное. Так как проживаю в станице, за неимением лучшего приходится уезжать в города на заработки. Почти постоянно работаю на выезде. Стоит вопрос о своем деле, чтобы жить дома и при общине. Пятеро детей. И адрес здесь указан. Станица Дондуковска, профессия отделка, до Майкопа 40, до Курганинска 30-40. Ну, я думаю, что это может быть предмет для молитвы, потому что здесь вопрос никакой не стоит. Но я только, друзья, что хочу сказать. В некоторых церквях тенденция к работе на выезде очень высокая. И уезжают надолго, ну, например, в Москву. В общем-то, наш край, церкви нашего братства, были от этого свободны до определенного времени. Но сейчас в некоторых церквях такое есть. Уезжают в Москву, нянчат детей в Москве, отделкой занимаются. И подолгу, по несколько месяцев. Считаю, друзья, что это неправильно. Это неправильно. Почему неправильно? Во-первых, если это люди семейные, в Библии написано, что супруги не должны оставлять друг друга. Там имеется в виду и развод, но на длительное время, если супруги друг друга оставляют по причине работы, это неправильно, это плохо. И в сфере целомудрия проблемы могут быть, и в некоторых других. Потому что жена без мужа, дома ей трудно, или муж без жены трудно. Это одна сторона. Вторая сторона. Знаю очень много примеров, когда на выезде люди попадали в грехи, в блуд в частности. Таких случаев очень много. Есть профессии, кстати, друзья, это профессия определенного риска. Когда наши сестры работают где-то на дому, нянча детей или домработницы. Обычно хозяин на нее смотрит почти как на свою собственность. И сама ситуация – очень большой риск для блудных отношений. Если человек на выезде и, бывает, живет в этом же доме, эта ситуация почти на 90% приведет к блуду. Вот, это одна сторона. Ну, а вторая сторона, что покидает человек церковь, покидает семью, покидает проблемы, от этого бывают очень большие. Это очень плохо и это неправильно, друзья. Если работа в командировках, все равно командировка должна чередоваться с пребыванием дома, и срок отсутствия не должен быть длинный. И поэтому вот по этой записке, конечно, правильно, если искать работу на месте. Друзья, вторая сторона, здесь еще записки какие есть. Ну, отзыв. Хорошее общение, если бы два раза в год и вместе с женами. Ну, я думаю, что мы не будем планировать два раза в год. А будем ли вообще планировать, об этом в конце поговорим. Как поступить, если работник сделал работу так, что пришлось за ним все с нуля переделывать? Но он претендует на оплату этой работы. Мы ему заплатили за брак. А мы ему не заплатили за брак, а он обиделся. Заплатили второму работнику, который переделывал. Как правильно? Друзья, здесь подход может быть неоднозначный. Ну что значит неоднозначный? То есть человек работу сделал некачественно, но переделка заняла меньше времени и усилий, чем если бы второй работник делал сначала. И поэтому неправильно было бы в этом случае совсем не заплатить первому. Вторая сторона, сейчас я скажу, друзья, вторая сторона. Человек допустил брак, и переделка не стала от этого более легкой процедурой. И поэтому второму работнику пришлось заплатить так, как заплатили бы первому, если бы он сделал без брака. Ну, по принципу справедливости можно не заплатить. Друзья, здесь просто может включаться другой принцип, что если работник что-то требует, обижается и начинает ссориться, считаю, что разумно здесь поступить в ущерб себе. То есть, написано: «Просящему тебя дай». Или: «Если у тебя снимают верхнюю одежду, отдай и нижнюю». Мы недавно оказались в такой ситуации. Ездили мы в Приволжье. Вот я был, брат Андрей Бачкала, и еще с нами был шофер с машиной из Краснодара. Машина у него не из дешевых машин, и колеса не дешевые. И случилось так, что попали на кочку и согнули диск. Согнули диск сильно, что воздух вышел из покрышки. Поставили запаску, поехали ремонтировать колесо. Ну, человек мучился, сказал: я сделаю, это будет стоить столько-то. Он делал, и не выровнял колесо. Вот, естественно, что мы забрали с намерением ехать в другую мастерскую, где бы нам все-таки выровнять. Но этот нас начал требовать деньги. В принципе, можно было бы не заплатить, потому что мы второму заплатили столько, как он бы равнял сначала. Тем более правильно сказал брат, что бывает труднее сделать, когда, например, кто-то отрихтовал машину, и плохо, и потом надо ее заново рихтовать. Обычно это труднее, чем если бы сначала делал. Но он начал требовать, мы порассуждали и заплатили ему половину цены, как если бы он нам отрихтовал хорошо. И мы заплатили. В общем-то, я, друзья, думаю, что здесь было бы нормально, по-христиански, если человек требует, обижается, заплатить ему, чтобы он, ну, все-таки не обижался на нас, как на верующих. Вот. Ну, так понимаю, друзья. Да, пожалуйста. Можно высказаться, да. Правильно. Значит, друзья, я вам одну ситуацию расскажу, и будет понятно. Один наш брат работал у неверующей, у бывшей верующей женщины, положил плитку от потолка до пола в большом санузле. Плитка очень дорогая, ну, из самых дорогих. И когда работу он почти закончил, возник конфликт. Приехал другой каменщик неверующий, простите, плиточник, показал: вот-вот брак, все сделано плохо. И возникла ситуация конфликтная. Это говорит: снимай всю плитку, я тебе ничего не заплачу. Нам с Юрой пришлось быть в качестве судей в этом деле. Я этой женщине сказал: тебе надо было посмотреть, когда он положил 3 ряда, и сказать: больше работать не надо. Но ты смотрела на работу, пока он закончил эту работу, он работал там очень долго. И она сказала потом: снимай эту плитку. И все. В общем-то, я вот для таких ситуаций, как брат Гриша рассказывает, друзья, я понимаю, что если нам делают, допустим, или вы взяли рабочего, посмотрите, как он работает сначала, не тогда, когда он закончит работу спустя месяц после начала. И потом вы скажете: я тебе платить не буду. А посмотри сначала. Один неверующий человек поступил так. Начали верующие каменщики у него делать. Он посмотрел 5 рядов и сказал: ребята, стоп. Сколько это стоит? Столько. Вот вам ваши деньги. Мы с вами контракт расторгаем. И они выехали. Он взял других, разобрали до конца, нанял других и заплатил. Ну, мы скажем, у него есть деньги, друзья. Да, у него есть деньги, он заплатил. Но он поступил лучше, чем иногда поступают верующие в этом случае. Что, друзья, я скажу, что вот как решилась та ситуация. Ну, эта женщина говорит: пускай всю плитку снимет, за работу я ему не плачу, но плитку пускай заберет себе. Ну, мы с Юрой рассудили, так да будет. Разбирай это все и забери себе плитку. Ну, он плитку старательно несколько недель снимал, чистил, плитку себе заберет. Вот, разобрал плитку, она посмотрела, плитка чистая. Я плитку тебе не отдаю. И забрала себе плитку. Ну что, друзья, конечно, ситуация сложная. Да будет так, мы люди верующие. Написано, не лучше ли вам остаться обиженными. Вступать в судебные дела в данной ситуации, вот в тяжбы с людьми неверующими. Я, знаете, друзья, вот я себе здесь отметил несколько вопросов, на которые следует обратить внимание, поэтому я прерву отвечать на вопрос. Вот здесь у меня написано «качество». Христиане должны делать работу качественно. Если не умеешь, сначала учись на дешевых работах где-нибудь у себя. Но мы должны делать работу с высоким качеством. Когда мы работу сделали, не должно быть нареканий на нашу работу. Мы у себя на региональном общении это обсуждали. Часто христиане делают работу некачественно. А берут как за очень качественно. Цена высокая, а качество низкое. И поэтому оставляют плохие следы, вот как брат Юра говорил. Поэтому, в общем-то, правильно, друзья, если у христиан цена чуть ниже, чем у неверующих, а качество должно быть высокое. Вот так должно быть у верующих. Я скажу, что хуже некуда. Если на рынке стоят вот люди, продают, ну, допустим, огурцы или помидоры, и у верующего человека цена выше, чем у неверующих. Думаю, лучше, если у верующих цена ниже, и где они работают, или если что-то продают. Мне одна жена давно говорила, говорит, одна женщина продает мясо, мне кажется, она верующая. Но я спрашиваю, почему ты думаешь, что она верующая? У нее всегда дешевле. Вот так вот, у нее всегда дешевле. И говорит, и вид у нее такой хороший. Вот. Ну, оказался на рынке, говорю, ну покажи женщину. Ну, она показала. Действительно, цена ниже. Но женщина была в сережках, поэтому вопрос решился, верующая или неверующая. Но дело в том, что, друзья, когда у человека цена чуть ниже, это всегда располагает. И, в общем-то, это наше хорошее лицо. Хорошее. А качество должно быть высокое. А когда качество плохое, а цена высокая, это наше плохое лицо. Еще что бывает, друзья, почему я говорю, я не предприниматель, я служитель, но у нас большая церковь, и у нас никто не работает на производстве, все предпринимателями. Что я скажу, друзья, еще бывает, с тем, чтобы не упустить работу, хватаются здесь, там и там, и поэтому сроки получаются страшно длинные. Это плохо, друзья. Вот так зацепиться везде, везде начать, и чтобы потом клиент был связан вот начатой работой, это неправильно. Потом получается нарекание, что есть некоторые из наших верующих, которые всегда делают работу не в срок. Никогда в срок не выполняют. Это тоже наше плохое лицо. Ну вот, вот примерно так. Друзья, в отношении вот то, что Юра говорил, если мы работаем для верующих. Не хочу связываться, потому что верующему надо, с верующего надо дешевле брать. Мы рассуждали, друзья, так, что если объем работы небольшой, маленький, то для верующих лучше сделать бесплатно. Если объем работы большой, то мы советовали так. Брать примерно 2/3 от цены с верующего. Ну, например, я столяр, и меня попросили сделать окно. Ну, я сделал и ничего не взял. Но у меня попросили сделать 12 окон верующие. И поэтому сделать бесплатно 12 окон, это тяжело. Это тяжело. Лучше всего взять по заниженной цене, ну, например, 2/3. Если не можешь взять 2/3, ну, возьми там 80% вот с него. Все равно это будет лучше. Но устраняться от братьев, пускай вам неверующие делают, я буду брать с неверующих. Это тоже наше лицо плохое. Еще одна записка. Она не совсем точно по теме, но близко отвечу. При ДТП выплата компенсации, страховая компенсация, выплата компенсации. Страховую компенсацию считать как прибыток или возмещение ущерба? Друзья, понимаю, что если ДТП, и мне заплатили, например, 25 тысяч, и 25 тысяч ушло на ремонт машины, это не прибыток. Но если, например, ну, буквально был такой случай, что в дверь кто-то въехал вот, в мою машину, выплатили 25 тысяч, а мы отремонтировали за 5 тысяч. Ну, я считаю, 20 тысяч – это прибыль. Ну, или прибыток по тексту записки. И еще здесь поступили записка. Не считается ли грехом работать в розничной торговле? Купил товар, маленький процент накрутки и продал. Друзья, в общем-то, у нас на совещании служителей был такой разговор, что коммерцию, то есть добыча денег с помощью коммерции, считать неподходящей для христианина. Частные ситуации решать на членском собрании по местной церкви. То есть мы не видим, что было бы правильно полный запрет в любом случае и везде. Потому что ситуации бывают разные. Человек может прийти в церковь уже с коммерцией. И поэтому право церкви рассмотреть. Или он должен прекратить, или церковь может дозволить ему продолжить. Ну, с учетом тех или других ситуаций. Вот. Но, как правило, мы решили так, что поскольку коммерция приносит соблазн, на основании Библии едва ли мы нашли бы хорошие тексты Писания, где мы бы запретили, там лихоимство или что-нибудь. Но, тем не менее, это приносит часто соблазн, поэтому написано, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Но был такой случай, например, уверовал человек без руки, а он занимался коммерцией. Он говорит, другим ничем не могу заниматься, правой руки нету, только левая. Мы рассуждали на членском собрании, решили дозволить. Человек построил дом или квартиру за свои средства и сдает в аренду. Как это перед Богом? Ну, я считаю, допустимо. То есть мы не будем, друзья, одобрять или не одобрять, а допустимо или недопустимо, или грех, или не грех. Считаю, допустимо. Как быть с должниками по совместному делу с неверующими? Друзья, я считаю, что если мирно получается договориться с должниками, это лучше. Вступать в тяжбы конфликтные. Ну, например, был такой случай, конкретный случай. Значит, работали верующие у одного неверующего, и он им отказался заплатить. Ну, верующие, пользуясь ситуацией, похитили у него дорогие вещи. Ну, загрузили себе в машину и увезли. И не сказали ничего. Ну, он подумал, что кража, в милицию заявил. А потом, когда милиция нашли похитителей, они сказали, что мы взяли в счет зарплаты. Таких вещей мы допускать не должны совершенно. Или что-нибудь похитил, а потом сказал, я похитил, пока не отдашь, я тебе не отдам. Друзья, это не метод христианский. Если ты знаешь, что он человек ненадежный, не связывайся, откажи. Или, ну правильно, друзья, начал работу, сначала возьми предоплату. Если ты потом обнаружил, что он тебя не хочет выплачивать, неосновательно, прекрати работу. То есть механизм более подходящий, чем если, например, столкновение или судебные какие-то разбирательства нам верующим допускать. Считаю, это нехорошо. Как? Значит, друзья, с верующими должниками, если верующий не может платить, у него нет денег, я думаю, ничего вы здесь не сделаете. Придется это ущербом для себя сделать. Если верующий злоупотребляет, друзья, между верующими есть служители и есть церковь, которые должны эту тяжбу разрешить. И Библия это разрешает. Написано, неужели у вас в церкви нет людей разумных, которые могли бы разрешить тяжбу между верующими. То есть церковь может это дело поставить все на место. А если человеку нечем заплатить, ну а что с него возьмешь? Рубашку же не возьмешь. Вот. Ничего не, здесь не... Друзья, мы, христиане, всегда должны быть готовы к какому-то ущербу, если случается непредвиденная ситуация. И еще одна записка, похоже, пока последняя. Какие должны быть взаимоотношения по налогам с государством, если работать без предпринимательства, то есть шабашки? Допустимо ли вообще? Кстати, я скажу, друзья, на Западе неуплата налогов – это считается одной из самых тяжких преступлений. Ну, например, в Америке могут приговорить к лишению свободы на десятилетие. 20, 30, 50, 100 или 200 лет. Ну, известно, что этому самому, как он, Кен Ховену, ему грозил срок 288 лет. Я сам лично читал его дело, вот, за неуплату налогов. Ну, там несколько статей, примерно похожих у него было. Ну, и сейчас он сидит 10 лет за неуплату налогов. В России пока на это смотрят мягче, но заметно ситуация ужесточается. Мы понимаем, что христиане налоги платить должны. Написано, знаете как, друзья? В послании к римлянам, в 13 главе написано так. То есть, друзья, уплата налогов, это не социализм придумал, это дело древнее. В древности тоже платили налоги. Написано так. «Надобно начальникам повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты». То есть подати брать. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем». То есть, друзья, если христианин не платит налоги, значит, он должник. Он должник. Мое личное понимание какое сейчас. Если это случайный заработок, надо поступать по совести. Ну, например, я ситуацию крайне упрощенную скажу. Например, я еду на машине, и меня останавливает человек. Подвези. И я его подвез. Ну, например, на расстояние 500 километров. Он, выходя, мне хочет заплатить. Я пытаюсь не взять, он положил деньги и ушел. Ну, поскольку расстояние 500 километров, я придумываю ситуацию. Друзья, я никогда, конечно, не беру деньги. Но, допустим, он положил большую сумму, ну, там, 1000 рублей положил. В общем-то, кажется, правильно было бы с этой 1000 заплатить налог. Но я нигде не оформлен. И заплатить налог, в общем-то, труднее, чем не заплатить. Так я вам скажу в этой ситуации. Поэтому совершенно спокойно, мне даже в голову не приходит худая мысль, платить налог. Другая ситуация. Я работаю таксистом. На регулярной основе постоянно этим занят. Безусловно, я должен платить налог. Если кто-то, например, в церкви, многодетный, покрыл крышу, и он больше не кроет никому крышу, он покрыл крышу, и семья живет, слава тебе, Господи, выжили. Никто не будет его притеснять. По совести поступил. И, наверное, если бы он мне сказал, стоит ли пойти это оформиться теперь и оплатить это, я бы, наверное, сказал, не стоит. Но если человек постоянно делает крыши, он должен оформиться и платить налоги. И не укрывать от государства, за сколько он кроет крыши. Так понимаю. То есть, случайный заработок я не нахожу, что нужно налог платить. Регулярный, систематически надо оформляться и платить налог. И Библия нас к этому призывает. Если мы этого не делаем, значит, в Библии написано, что мы должники. А написано, не оставайтесь должными никому ничем. Когда Христу задали вопрос, позволительно ли давать подать кесареву, он показал на динарий и сказал, что отдавайте кесарю кесарева. А Божие Богу. И поэтому христиане бывают, Богу отдают, а кесарю не отдают. Это значит, они неправильно поступают. В смысле, в кассу жертвуют и десятину, или не десятину, а больше или меньше. А кесарю вообще ничего не дают. Это неправильно. Ну, пока все. Здесь есть по пожертвованиям, я думаю, позже мы ответим на этот вопрос. Одна записка, я не просмотрел место Писания здесь. Матфея 6:25. Если оно подходящее сейчас ответить, то я отвечу. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды. Взгляните на птиц, ну и так дальше, на лилии. Как это применимо в нашей жизни? Друзья, это применимо вот как. Слово «забота», она включает в себя переживание. В одном из словарей написано «забота» – это сердечное переживание о чем-либо. То есть нельзя понимать, что не надо картошку на зиму заготавливать или уголь, ничего не надо, все само собой будет. Не об этом идет речь, друзья. Но сердечно переживать об этом, ай-яй-яй, а что ж теперь будет, не получается. Вот. Друзья, Библия говорит о том, что Бог позаботится. То есть, Библия призывает нас к покою. Придите ко мне, и я успокою вас, или найдете покой. И по материальным вопросам то же самое. Да, не получается, не получилось купить картошку. И мне кажется, ну все, теперь трагедия. Что теперь? Я все время об этом думаю, и на собрание думаю, и куда-то еду, думаю. Вот приехал домой, а там картошка лежит. Кто-то привез, и все нормально. Поэтому проблемы наши могут решаться легче, чем нам это кажется. Вопросы есть какие-нибудь? Пожалуйста. Отвечаю на ваш вопрос, друзья. Значит, я же не сказал, что нужно сделать бесплатно, а я сказал, можно сделать. Но обязывать мыслить по такой схеме нельзя. В общем-то, я скажу, друзья, я просто сказал, что маленький объем работы, брать за него деньги, в общем-то, я скажу, что а в чем разница отношения между верующим или неверующим? Ну, например, у нас Александр рихтовщик, ну, рихтует. И, скажем, камень упал на крышу моего автомобиля. Ну, эту работу можно сделать в течение дня, эту работу можно сделать за один час. И если наши отношения будут складываться так, что один час поработал, и надо платить... И надо платить. С моей стороны хорошо, если я предложу. Но с его стороны хорошо, если он скажет, не надо. Но если он мой автомобиль рихтовал целый день, и у него семья, и он даже скажет, не надо, с моей стороны все-таки надо убедить или положить. Это тоже нормально. Или рихтовка автомобиля может занять один месяц. Поэтому подход здесь не одинаковый. Но, в общем-то, неправильно было бы выносить решение, что не брать с братьев. Если ты по совести берешь даже за 15 минут работы, есть такие братья? Есть. Я подъехал там подладить машину, он уделил 10 минут всего. И взял с меня деньги. Ну, взял и взял. Это вопрос его совести. Еще какие есть вопросы? Да, пожалуйста. Ну да. Вот эти деньги, они, я обязан с них платить налог? Или я не обязан?
Все понятно. Значит, друзья, к вопросу выплаты налогов у нас должен быть не логический подход, а законный. Если закон требует, из чего требует, мы с этого и должны платить. Но если мы логически будем, знаете, логически как? куда это может приходить. Один брат мне говорит: ты знаешь, меня Бог благословил, такую мудрость мне дал. Я спрашиваю, что такое? Он говорит: одну цифру переправил в таможенных документах и растаможил в 3 раза дешевле машину. Ну, год переправил. Вот. А я ему говорю: так это ж неправда ты сделал, допустил неправду, грех. Он говорит: в Библии написано, с лукавыми надо поступать по лукавству. Вот. Говорит, законы несправедливые и все такое. Ну да, она действительно, кажется, многовато платить за таможенную пошлину и так дальше. Друзья, тем не менее, мы-то законы соблюдать должны. И не так, что логически я просчитал, у меня большая семья, вот, государство пособие не платит, не буду платить налоги. Нет. Если закон требует, надо платить. Да, пожалуйста. Да. Ну да. Понятно. Вы знаете, друзья, в общем-то, налоговое законодательство на сегодняшний день в нашей стране, в общем-то, оно сориентировано на законодательство других стран. Раньше было, ну знаете как, 90% прибыли уходило в налог, вернее, прихода в налог. В некоторых сферах производства 10% тебе, 90% уйдет в государство. На сегодняшний день, в общем-то, у нас достаточно разумно. В некоторых странах налоговая система более жесткая, чем в России. И также бездетность, все это оттуда идет, все идет оттуда. Ну что, друзья, все по налогам пока. Да, Александр? Хорошо, стоп, все пока, братья. Безусловно, ориентир в смысле, кто нам платит, а кто не платит, необходимо учитывать и материальный уровень того человека, с кем мы имеем отношения. Да. Ну, понятно, да. Ну, все, пока. Да, Виктор, пожалуйста. Yeah. Не, это же не повеление, да. Нет, это не краевое решение. И не Тимашевской церкви. Это был частный вопрос и частный совет. Ну все, пожалуйста, где у нас Андрей Бачкала? Пожалуйста, доклад Андрея Бачкалы. Ну давай споем.